«Пойдемте, иначе мы не сможем засветло спуститься», – напомнил Степан Терентьевич. «Нам и так в сумерках придется идти, а спуск там непростой. Да и спутник ваш может окончательно замерзнуть, на снегу же лежит». «Иду», – с готовностью ответил врач, собираясь встать на лыжи позади своего спасителя. «Пока в этом нет необходимости», – заметил Степан Терентьевич, видя намерение врача. «Вы можете пройти вдоль траншеи, которую пропахал ваш самолет. Когда нужно будет свернуть, я вам сообщу». Я бродил кругами некоторое время, пока не вышел к нему. Теперь не обязательно идти по старой колее. Виктор молча двинулся по колее, вырытой упавшим самолетом, стараясь помогать Степану Терентьевичу тащить самодельные сани с товарищем. Через некоторое время старый таежник вышел из колеи, уже неглубокой в этом месте, и остановился, позволяя Виктору встать на лыжи. Скоро начался самый сложный участок пути – спуск к реке. Парашют с раненым скользил слишком быстро, и его приходилось держать. Но удержать достаточно крупного парня было трудно, особенно если сам скользишь вниз. Спуск занял около часа, и за это время совсем стемнело. Когда уставшие путники подошли к домику, Виктор даже ахнул от удивления. «У вас электричество?» «Да, а почему вы так удивлены? Конечно, наши лампочки только по 30 ватт, но это все же лучше, чем свечи», – спокойно ответил хозяин хижины. «Да, осмотреть больного лучше при нормальном освещении», – согласился Виктор. «Да и вообще жить веселее при ярком свете». Он с тревогой посмотрел на самодельные сани. «Боюсь, Степа может не дожить до утра. И нести его пришлось слишком далеко. Мне жаль вашего пилота, но я не знаю, чем мы можем помочь», – сочувствием ответил Степан Терентьевич. «К сожалению, и я вряд ли смогу ему помочь. Если он сломал позвоночник, то шансов выжить мало. Но если и выживет, может остаться инвалидом на всю жизнь», – вздохнул врач. «Все же я воздержусь от постановки окончательного диагноза, пока не осмотрю его при свете». Ева и Филипп сгорали от нетерпения, ожидая Степана Терентьевича. Он ушел, когда солнце еще не перевалило за полдень, а теперь уже было темно. Конечно, зимние сумерки рано спускаются на тайгу, но все же обоим ожидающим казалось, что ему давно пора вернуться. Наконец за окнами послышались шаги. Ева, схватив полушубок, первая выскочила за дверь. «Пап, мы так волновались! Ты здоров? Все в порядке?» – затараторила она, увидев отца. «Со мной все в порядке, а вот с нашим нежданным гостем не совсем», – ответил отец. «Вот это да!» – протянул Виктор, услышав голос Евы, но не видя ее лица. «Так вы здесь не одни?» «Конечно, тогда можно не скучать по обществу людей». «Здравствуйте!» – Ева пыталась увидеть лицо незнакомца в отблеске света, падающего из окна. «Здравствуйте», – ответил Виктор. «Если вы поможете нам открыть дверь, мы внесем больного в дом», – добавил он, приподнимая товарища за плечи. Степан застонал. «Ладно, Степ, потерпи еще немного, мы уже пришли», – успокаивал врач товарища, не будучи уверенным в том, что тот слышит. Ева распахнула дверь и придержала ее. Подоспевший Филипп взял больного за ноги, и они внесли его в дом. Степан Терентьевич снял свою упряжь, лыжи и вошел в дом последним. «Давненько я не видел столько людей в одном месте», – невольно покачал он головой. Затем быстро прошел свою комнату и откинул покрывало с постели. «Кладите его сюда». «Подождите, не нужно пачкать белье. Лучше наоборот, прикройте тряпицей, которую не жалко», – посоветовал Виктор, осторожно продвигаясь со своей ношей к постели. Хозяин послушно вернул на место покрывало, но не стал застилать. «Кладите так», – спокойно сказал он. «Ему нужен покой и тепло. Я подброшу дров в печь». «Пап, мы с Филиппом знали, что ты придешь промерзшим, и все подготовили. Ты разденься и почувствуешь, как тепло дома. Я уже приготовила согревающий чай и от простуды добавила трав», – сообщила Ева. «Спасибо, ты у меня умница», – от души похвалил отец. «Что бы я делал без тебя?» «Жил бы в городе, как все», – улыбнулась Ева. Но тут ее взгляд упал на осунувшееся лицо больного. «Ему, наверное, очень больно», – невольно скривилась от воображаемой боли девушка. В это время Виктор уже ловко раздевал и разувал больного. Освободив его от стесняющей одежды, он почти приказным тоном бросил. «Я слушал, вы чай приготовили? Налейте ему горячего». Ева быстро, как тень, метнулась в кухню и через минуту уже несла бокал горячего отвара и столовую ложку. Когда врач удивленно поднял на нее глаза, девушка объяснила. «Ему будет трудно пить из бокала, да и чай очень горячий». Виктор был все еще в своем теплом бушлате. Он забыл о себе. Но когда Ева принесла чай, мужчина опомнился. В тяжелом и неудобном бушлате можно было сидеть в самолете. Даже идти было тяжело в нем. Но поить больного из ложки было совершенно невозможно. Врач рывком скинул бушлат и бросил настоящую у стены скамью, собираясь взять бокал и ложку. Но девушка прошла к постели. «Я напою его сама, у вас руки с мороза», – спокойно сказала она. «Спасибо», – приятно удивился Виктор. Эта странная девушка словно читала его мысли. Пока она поила больного, медленно и с большим трудом сглатывающего горячий, но не обжигающий чай, у него появилось время, чтобы разуться, рассмотреть жилище и его обитателей. Виктор решил, что в таежной хижине живет молодая семья и, судя по обращению, отец юной женщины. Она была очень красива, какой-то контрастной, необычной красотой. И мужчина вдруг поймал себя на мысли, что немного завидует этому коренастому, скуластому, немного курносому парню. «Везет же некоторым», – с легкой завистью вздохнул врач. «Какой глуши и такой шедевр отыскать!» А она совсем не похожа на пришибленную жительницу глубинки. А он не создает впечатления очень развитого и образованного. Мне кажется, он простой парень или крестьянин, чего не скажешь ни об отце, ни о дочери. Сам Виктор закончил медицинский факультет 5 лет назад, но уже приобрел репутацию талантливого хирурга. У него не всегда хватало опыта, но он обладал прекрасной профессиональной интуицией. И когда главный врач этого района ушел добровольцем на фронт, его поставили на место ушедшего. Сам Виктор тоже хотел пойти на фронт, но начальство отклонило его прошение. Да и больная мать сильно расстроилась, узнав о намерении сына. Он был ее единственной надеждой и опорой, так как его отец погиб на фронте в самом начале войны. Поэтому, когда расстроенный сын пришел и сообщил о том, что прошение отклонили, для матери этот день стал праздником. Но бедная женщина еще не знала, что сын недавно подал 2-е прошение об отправке на фронт, и его подписали. После поездки Виктор собирался рассказать об этом матери и собирать вещи. Его отправляли в передвижной госпиталь, который располагался в вагонах на железной дороге. Поезд отвозил раненых с линии фронта в тыл. «Хирург, и особенно хороший, там очень пригодится, только нужно иметь крепкие нервы. Ранения бывают страшными, да и под бомбежкой приходится иногда работать», – сообщил капитан с обожженным, изуродованным лицом. «Понимаю», – ответил Виктор. А про себя подумал. «Твое лицо, наверное, было одним из страшных ранений, если даже после заживления так тяжело на тебя смотреть». Виктор был чуть выше среднего роста, худощавый, но сильный мужчина. Военное галифе скрывало ноги, но теплый и мягкий свитер крупной вязки, напоминание о заботливых материнских руках, красиво облегал сильные плечи. Кисти рук были немного маловаты для его роста, и, судя по мягкости кожи ладоней, не знали тяжелой работы. Но немало больных, оперированных им, благословляли эти руки. Легко и грациозно посаженная голова с высоким лбом и приятным лицом венчала фигуру, но особую привлекательность создавали белоснежные зубы, нередко обнажавшиеся в обаятельной улыбке. Темно-серые глаза сверкали умом и выдавали чуткую душу, невольно пробалтываясь о некоторой мечтательности, так часто порицаемой в том обществе, где он вырос. Из-за насмешек и укоризн окружающих Виктор старался создавать впечатление жесткого материалиста и реалиста. И лишь иногда, когда был уверен, что никто, кроме матери, его не видит, позволял себе помечтать или полюбоваться красотой. Одна из причин насмешек окружающих была его мечта найти свою любовь, в существование которой он свято верил. Виктор, как мальчишка, ждал чуда, отказываясь заполнять время своего одиночества теми, кто был рядом. В самом начале учебы Виктор пробовал встречаться с девушкой. Некоторое время они даже жили вместе, несмотря на досужие разговоры. Но прошло немного времени, и девушка нашла себе другого, так как отношения с Виктором показались ей затяжным романом, не ведущим к браку. Виктор не торопился с женитьбой, и девушка видела, что он постоянно ищет чего-то другого. Быть девушкой на время она не хотела, и поэтому ушла, не дожидаясь, пока он сам попросит ее уступить место другой. Больше Виктор не рисковал строить подобные отношения, понимая, что жить во лжи не хочет, да и разменивать свою мечту он больше не хотел. Годы шли, а та самая единственная и неповторимая, которую молодой человек ждал, так и не появлялась. Девушки его окружения уже отчаялись и прекратили проявлять знаки внимания, решив, что он так и останется бобылем, ухаживающим за своей несравненной матушкой, которую, не видя, уже не любили, считая ее виновницей равнодушия Виктора к ним. Время шло. Подходил уже третий десяток, и даже мать начала волноваться, что Виктор так и прождет свою половину, пока не окажется поздно создавать семью. «Неужели ты так и не порадуешь меня внуками?» – иногда вздыхала она. «Так и будешь ждать свою мечту. Что, если она никогда не появится, девушка твоей мечты? Или ты ищешь идеал?» «Нет, мам, я не ищу идеал. Просто я не могу понять. Они все кажутся мне чужими», – грустно вздыхал молодой мужчина. И матери ничего не оставалось делать, как вздохнуть в ответ. Она не хотела, чтобы ее сын женился без любви и страдал. Мать хотела счастья своему чаду, и ей оставалось молча ждать. Теперь же, увидев лесную красавицу, уже как он считал имеющую своего мужа, Виктор только грустно вздохнул. Опять не повезло. Но как честный человек, он не помышлял о том, чтобы разбивать чужое счастье ради своей мечты. Пусть даже этот брак и казался ему неравным. Они оба молоды, и это, возможно, явилось основным. А его время, похоже, проходит. Не зря мать тревожилась.